Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
Слава Ісусу Христу! Брат Петр Куркевич, капуцин францисканец, приветствує вас всіх, слушателей нашої прекрасної, или ужасної, інтересної, или скучної, для кого як, на любителя, наверно, передачі «Кофе з капуцином». Продовжаємо встречі фатимські Марії з дітьми. Ми є в заключенні першої встречі і майської, 13 мая 1917 года. В заключенні предыдущей, последней нашей передачи, я сказал, что, между прочим, может означать, что Мария говорит, даже если посчитать намеки, говорит трижды в первом разговоре про Розарий, про Святой Розарий. Впервые намеком говорит, что если будете встречаться со мной полгода, каждого 13 дня месяца, очередного месяца, то в конце встречи я расскажу вам, кто я есть и чего хочу. Она расскажет действительно через полгода, 13 октября 17 года, что она Матерь Божья, Святого Розария, что Розарий является как будто ее вторым именем, ее фамилией, что она есть Марией Розарьевой. И вторая вещь, она скажет Франциску, что если хочешь пойти на небо, тебе надо много молиться на Розарию. Это может означать не только, что он должен искупить свои грехи, потому что был мальчиком добрым, скорее всего. Это может также означать не молитву как покаяние, только молитву как принять от Марии венец розарьевый. Этот венец, этот венок розария, роз, мы сказали, что является похвалой средневековной дамы для ее рыцаря, который или как рыцарь в дворце кесарском, или в дворце просто через свою честь, через свой культ дамы, через свою любовь, через свое служение, через свое прославление своей дамы, своего сердца, через свою защиту дамы, своего сердца, заслужил на венок, на этот венец, не знаю, извините, как на русском, венок или венец, розовый венец роз. Также эта культура рыцарская в средневековье переходит в монастыри. Монахи, которые поют, которые стоят на колени, которые поют во славу Марии, Мадонны, с ребенком, ребенок на ее руках, является персонификацией божественной мудрости. Они прославляют ее не только как и принимают Марию, не только как путь, данный от Бога, чтобы привести нас к вечности, но также как и повернуть нам райскую обитель, но также как свою любовь на земле, как посредницу всех благодатей, необходимых к счастливой земной жизни. Поэтому Мария является для них и как помощь к жизни вечной, и как помощь и сладость в жизни земной, временной. И плодом этого культа, этой любви, этой чести, этой мольбы, этого посвящения монаха, монахини, монаха в монастыре есть венец розовый, венец роз, который Мария передает ему, монаху, как своему духовному брату, как своему духовному рыцарю, как своему духовному слуге. В этой книге экземпляр, то есть в книге Вита доминиканца Хенрика Сузона, в книге предвечной мудрости, есть такой образ, в котором одна такая миниатюра, иллюстрация, в которой дитя Иисус уходит из объятий материнских и передает монаху, над головой которого висит в воздухе как будто нимб, как будто ауреол, висит венец роз, венец от Марии. И он передает этому монаху, передает такую как будто кастрюльку, как будто кувшин с полон, исполненный всяких благодати. В теологии церкви Иисус, не Мария, есть источником благодати, но тем не менее, Мария есть этой, которая как будто направляет своего сына к монаху, адорирующему ее, так? Ее и его, но также ее, потому что откуда этот венец рос? Откуда этот венец? От Марии. А за что? За жизнь, которая стала адорацией, посвящением, любовью к ней. И эта иллюстрация прекрасно и синтетически показывает, как малые люди стают великими святыми благодаря помощи Марии. Их совершенство станет превыше совершенства великих святых, святых с нимбом, с ауреолой, ибо их совершенство оформлять будет не их героический подвиг, к которому они, возможно, не способны, только их совершенство оформлять, образовывать в них будет самая Преснодева Мария вместе с Духом Святым. Мария Дева, Преснодева, которая сотрудничает, как супружество духовное, сотрудничает с Духом Святым. Она поможет им стать великими святыми. Каким способом? Передавая свою святость. Передавая свою святость, которой есть и Дух Святой в ней. Марийный Дух Святой. А где он в этих иллюстрациях теологических? Он как раз этот венец. Венок, венец, роз. Вот это есть благодать святости, марийная благодать святости. Вот это есть и Дух Святой, который несет нам духовность Марии, ее сердце, ее непорочность, ее надсвятость. А где у нас этот венец? У нас он есть в виде розария, в виде католических четок, четки, католические четки. Святой Людовик Гриньон де Монфорт, который умер в 1716 году, святой из Британии, из Франции, в своей книжечке рассказ «Трактат про подлинный молебень про подлинный культ и книжечки посвященной культе, чести, набожности, духовности Марийной, он говорит, что Всевышний вместе со своей Матерью вынуждены создать себе великих святых. Святых, которых святость будет превыше совершенства других святых. Как ливанские кедры превыше низких кустов. Оформление и воспитание этих великих святых отданное есть Всевышним Богом, вот именно Преснодеве Богородице Марии, ибо эта Дева предивная и чудотворная, она способна вместе в соединении с Духом и сотрудничестве с Духом Святым совершать вещи невероятные и вещи особенные. И святой Людовик Гриньон де Монфорт говорит, что эти святые марийные будут святыми последних времен. И сейчас посмотрите, в котором моменте Мария говорит, что она является Марией не непорочно зачатой, как в Лурде, не какой-то другой, только Марией Розария. Она говорит это в месяц Розария, в октябре, в месяце, в котором католический мир молится на Розарию. Это месяц Святого Розария всегда в традиции нашей церкви. И она, когда говорит свое имя, «Я есть Матерь Божья Розарьева», она одновременно показывает чудо апокалиптическое, космологическое, астрономическое, чудо солнечное, также 13 октября. То есть она зовет нас к Розарию, она хочет передать, она говорит, что у меня есть много этих венцов, много этих розовых венцов, много. Я есть Матерь Божья с этими венцами. Я хочу их раздавать. А почему хочу раздавать? Потому что хочу передавать вам Духа Святого и Духа моего Марийного, чтобы вас сделать, сочинить великими святыми на последние времена, апокалиптические времена, чтобы вы были готовы на последний бой, чтобы вы были моими рыцарями. Вот в этом моменте эта любовь, этот культ, эта рыцарская честь как-то в одну точку сходится с этим, что мы говорили про розарий, что это пуломет, что это меч, духовный меч. Так, это с одной стороны венец, венок, венец, с другой стороны это есть и меч. меч. И поэтому она просит всех молитесь на розарию. Когда будете, это можете делать. Не умеете быть героичными в добродетелях. Не умеете с радостью терпеть унижений. Не умеете быть благодарны за страдания. Не умеете ради спасения других людей желать для себя страданий. Не умеете любить врагов и прощать. Не умеете быть героями, героическими. Но на розарию умеете, скорее всего, молиться. Поэтому молитесь, а я с Духом Святым через этот венец розовый я что-то сделаю.
Радио Мария презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
Сейчас посмотрим на молитву розарія, як на молитву. Вона должна бути ежедневной. То есть Мария хоче ежедневной молитвы, которая продолжается около полчаса, если не спешить. Слишком, а если спешить, то даже 20 минут. Это, с одной стороны, молитва простая, она доступная, достижаемая для простых людей, для людей даже неграмотных. С другой стороны, это есть молитва медитационная, потому что она делится на 15, а сейчас уже 20 тайн из жизни Иисуса прежде всего и Марии. Собранных в четырех частях. Первая радостная часть – это она говорит про благовествие ангельское. Это первая тайна и воплощение Сына Божьего в Назарете, в Марии Лоне, утробе. Вторая тайна – это посещение Елизаветы через несколько дней в Айн-Карим, 100-150 километров на юг, в направлении близко Иерусалима уже, в горной окрестности. Третья тайна – это рождение Иисуса в Вифлееме через 9 месяцев. Раньше еще в этой второй тайне там также рождение Иоанна Крестителя и трехмесячное пребывание Марии у Елизаветы и Захарии аж до момента рождения Иоанна Крестителя, предтечи. Потом четвертая, после рождественской, четвертая тайна, это есть Стритиня Господня, то есть на 40-й день несут Иисуса младенца, дитя, чтобы пожертвовать Богу, и там складывают жертву за очищение матери, а также показывают и благодарят Бога за Иисуса, но не откупили Иисуса как первородного, оставили его в распоряжении Богу, Бога. Потом пятая тайна – это тайна, когда нашли 12-летнего Иисуса в Иерусалимском храме среди учителей Израиля. После трехдневного поиска Мария с Иосифом. Я всегда добавляю еще к четвертой тайне также и раньше обрезание Иисуса Христа на восьмой день, и также поклонение трех мудрецев, волхвов, после двух, когда Иисусу 2 года, приблизительно, а к тайне пятой, это к тайне четвертой, а к тайне пятой я добавляю также их диссидентскую эмиграцию в Египте и возвращение сначала в окрестность Иерусалимскую, в Вифлеем, но скоро из-за страха и из-за страха перед сыном Ирода Великого и после очередного пророческого сна их переселение назад в Назарете, в Назарет, на север, в Галилею полуязыческую, где все и началось от воплощения Сына Божьего. И потом есть часть светлая, которую вел Папа Святой Иоанн Павел II. Первая тайна показывает нам уже начало публичной деятельности Иисуса и говорит про крещение Иисуса в Иордане из рук Иоанна Предтечи, Иоанна Крестителя. Вторая тайна – это первое чудо в Кане Галилейской на глазах Марии и 12 апостолов. Третья тайна – это проповеднический, а также исцеляющий и изгоняющий подвиг Иисуса Христа в Галилее и в Иудее во время его путешествий вместе с апостолами и учениками и толпой людей. Четвертая тайна – это преображение Иисуса на Фаворской горе на глазах Петра, Якова и Иоанна, трех апостолов, и при встрече с Моисеем и Ильей, представителями ветхозаветными, представителями закона, законодателем Моисеем и представителем пророческого движения Ильей. И пятая тайна – это последняя вечеря, евхаристический и священнический источник для 12 апостолов, оформленная вечеря Иисусом Христом уже в рамках пасхальной для диаспоры в Иерусалиме, пребывающей тогда на праздниках Пасхи. И потом есть третья часть, это есть скорбная. Первая тайна – это молитва и страдание аж до крови, пота из крови Иисуса Христа в Гецсеманском саду. Вторая тайна – это есть арестование и бичевание Иисуса. Третья тайна – это уже терпим коронование римскими солдатами. Бичевание так с рук солдатов римских, как и прежде, а и с рук еврейских. Удары. Четвертая тайна скорбная – это крестный ход Иисуса Христа. Несет крест на Голгофский холм вне Иерусалима. И пятая тайна – это смерть и погребение Сына Божьего на Голгофе. И потом начинается четвертая часть славная. Первая тайна – это славное воскресение Иисуса Христа третьего дня из гробницы. Вторая – и смерть из преисподней также. Вторая тайна – это есть его славное вознесение на небеса, занес нашу человеческую сущность, плоть и душу. Третья тайна – это сошествие Духа Святого, день Пятидесятницы. Четвертая тайна – это успение Преснодевы Марии Богородицы в Иерусалиме, но, скорее всего, в Эфезе, нынешней Турции, тогда Азимейшей. И пятая тайна – укоронование Марии на Царицу Небес, на Царицу Ангелов, то есть преображение как-то, обожествление Марии, так как, что показывает также будущее обожествление нашей человеческой природы. Я лично добавляю еще шестую, извиняюсь, пятую часть. Это так по личному вдохновению. и предлагаю это ученикам в моей школе. Почему пятая тайна, часть Розария? Потому что, ну, чтобы было, как Моисей имел пятикнижие, так и чтобы было пятикнижие Марии, Мариинова Розария. И как имеем четыре Евангелия, но в принципе пятое Евангелие являются деяния апостолов, другие говорят, что пятое Евангелие являются свидетели смерти, погребения и воскресения Иисуса Христа, то есть полотна похоронные. И другие еще говорят, что пятое Евангелие является самая топография, самая святая земля. И она много объясняет, много помогает нам понять. Думаю, что хорошо, если бы Мария имела бы пятый книжек, а не четыре книжек, как сейчас. Тем более, что если это разместить в структуре недели, то когда есть четыре книжки, то имеем раз в четверг молимся светлой частью Розария, а дважды молимся радостной, скорбной и славной части Розария. А это неправильно, потому что в центре структуры с акцентом должна быть часть скорбная и часть славная, потому что Пасха Иисуса Христа есть в центре нашей веры, нашего культа христианского. И это было бы хорошо также, чтобы Розарий в его структуре недельной показывал этот акцент. А так, имеем два раза молимся радостную часть, это в понедельник и в субботу. Два раза молимся скорбную часть, это во вторник и в пятницу. И два раза молимся славную часть в среду и в воскресенье. Мое предложение, пятая часть, но это такое личное с улыбкой и внутри моей школы. Предложение для всех, если хотят, факультативно, конечно, незатвержденная это церковью, но это мое личное предложение. Пятое, по личному вдохновению от Бога, которое я получил в Яфе в Израиле, когда был там в связи с школой, с проведением школы, получил такое вдохновение. И пятая часть, не можно было бы молиться вот именно в субботу, так что радостную часть мы бы молились в понедельник, но в субботу уже нет. В субботу мы бы молились пятой частью, которую я называю апостольской. Потому что деяния апостолов вот именно не задействованы в нынешней современной структуре Святого Розария. Святой Иоанн Павел II внес в Розарий и правильно сделал светлые тайны, тайны с публичной деятельности Иисуса Христа с этих трех лет, потому что об этом мы не размышляли, но с другой стороны деяния апостолов, они также неучтенные, можно сказать, в спектруме современного Розария. Мое предложение вот именно добавить пятую часть апостольскую, которую можно бы молиться по субботам. Тогда в понедельник радостные, во вторник скорбные, в среду славные, в четверг светлые тайны, в пятницу скорбные, в субботу апостольские, в воскресенье славные, и тогда и скорбные, и светлые, славные, извиняюсь, два раза в неделю, а радостные, светлые и апостольские один раз в неделю. Акцент на Пасху и гармонийно как-то обнимаем все события тела Христового, а также события апостольской церкви после Пятидесятницы. Первая тайна в моем предложении апостольских этих тайн, этой части пятой. Первая тайна – это жизнь Иерусалимской церкви после Пятидесятницы в проповедничестве, в чудотворении, в исцелениях, в приобретении многих новых верующих. То есть успешная, радостная, приятная, в любви, в общине, в таинствах, в мольбах, в успехах апостольских жизней Иерусалимской церкви, апостольской церкви после Пятидесятницы. Вторая тайна – это преследование, гонение христиан иерусалимских, которые бегствуют, казнь для Якова, для Стефана Диакона, для Якова, первого мученика апостольского, для Петра, которого заключили в тюрьме иерусалимской, Петра освобожденного потом ангелом Божьим, преследование с рук Саула и других евреев. Это вторая тайна. Третья тайна – это Петр в доме Корнелия. Центрально в этой пятой части апостольской, ибо в этом моменте, когда Петр входит в дом Корнелия в Кесарии Приморской, можно сказать, что Петр, не Павел, только Петр ввел христианство как первый в окрестности, в пространства языческие. Петр в Яфе и Петр в доме Корнелия. В Яфе, когда получает откровения, и после, между прочим, воскресения Сарны и Газели, Тавиты, не помню. И четвертая тайна – это обращение апостола Павла, обращение Саула Павла под Дамаском и его путешествие с Варнавой, с Марком, с Лукой, с Силой, с другими, основание церков, основание общин, чудотворение также, его приключения, всякие страдания, то есть апостол Павел, короче. Говоря, апостол Павел – это четвертая тайна. И пятая тайна апостольская – это мученичество Петра, 64-й год, Павла, 67-й год, кажется, и других апостолов, и также мучеников, особенно римских. Это есть такое мое личное предложение для всех желающих насчет структуры Розария.
Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії «Кава з капуцином».
Молитва Розарія, яку пропонує Марія, є простою молитвою з однієї сторони. Вона механічна, надо повторять одни и то же слова после каждого «Отче наш» 10 раз «Радуйся, Мария» в конце каждой десятки, каждой тайны «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». В принципе, дорогие братья протестанты, здесь молитва «Отче наш», здесь молитва «Радуйся, Мария», которая в половине, это лишь только цитаты из сцен евангельских, особенно сцены Благовещенской в Назарете и сцены с Айнкарием во встрече с Елизаветой. Вторая половина у Рима католической церкви, там, конечно, уже для вас недостижимые слова «Свята Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей, аминь». Но в варианте греко-католическом это немножко звучит иначе. Сам факт, что тайны – это размышление над Евангелием, также не есть для вас помехой. Поэтому мое серьезное предложение, чтобы вы заинтересовались особенно греко-католическим вариантом «Радуйся, Мария», там есть Богородица Дева, «Радуйся». немножко иначе, но для вас более достижимый вариант. И в принципе ничто вам не мешает. Цитаты библейские не могут быть ересью. Размышление про жизнь Иисуса не может быть ересью. Молитва Отче наш не есть ересью. Слова Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Также не может быть ересью. Поэтому, в принципе, нету причины, чтобы протестанты не могли молиться и размышлять молитвой Святого Розария. Можете это делать также подпольно. Нося Розарий, то есть четки католические в кармане. Это не мешает вашей протестантской доктрине. Это только способ медитации. Это медитация через цитирование евангельских слов. Предлагаю вообще всем протестантам попробовать. Найдете утешение, найдете радость. Кто-то скажет, но зачем повторять одни и то же слова? Ну а что мы делаем на прославлениях? Не повторяем ли непрестанно одних и то же слов? А что мы делаем на литургии, когда повторяем «Господи помилуй»? А что делают псалмы, когда повторяют припев непрестанно? Человек... А что делают наши певцы, которые повторяют «люблю, люблю, люблю, люблю» миллион крат в своих песнях? Ну что, будете предлагать им, чтобы только раз спели «люблю» и все? А что в наших отношениях с девушками, которые хотят, чтобы мы непрестанно говорили, исповедовали свою любовь к ним, и что они красивые, правда? А почему они хотят непрестанно слышать? Почему они хотят, чтобы мы непрестанно им это говорили? Ну, потому что учим, ободряем их и учимся. Поэтому эта молитва может быть лишь только молитвой уст. Это может быть лишь только как молебень. Но дай Боже, чтобы всегда был с намерением сердечным, правда? С намерением угодить Богу, с намерением выпросить благодать для себя. Тогда, может быть, даже без памяти, без размышления, без... Главное, чтобы интенция, намерение было. Так что это может быть молитва уст лишь только, молитва, ну не лишь только, но в практике, в прагматике. Из-за усталости, из-за истощения ума нашего и психики нашей в этой суете, это может быть механическая молитва, которая, если соединенная с правильным намерением, достичь благодать, выпросить кое-что у Марии, у Бога, у Иисуса, то это хорошая молитва, даже если не связана с размышлением. Но это может быть также размышление. Размышление про Марию, как она себя чувствовала в этих событиях, про Иисуса, про других персонажей. То есть вместе с Марией смотрим на события с жизни Иисуса. Вместе с Марией смотрим на события в жизни других людей, которые окружали Иисуса Христа. Можем также добавлять себе сцены. Это не обязательно... Розарий имел разнообразные этапы, как формировался, и довольно поздно начал иметь форму, которая сейчас каноническая. То есть мы можем добавлять себе, например, размышлять там про совсем другие события, молясь этой молитвой. События с жизни Иисуса, события с жизни Марии, события с жизни других личностей, события с жизни нам современных событий с жизни нашей. Тут нету, мне кажется, пределов, в некоторых нельзя. Но кроме этого, что это механическая устная молитва и также медитационная, если имеем, как бы, если умеем, если можем, если... Но это молитва как отдых, молитва как медитация, и также это молитва как созерцание, потому что если сделать наше размышление, нашу медитацию попроще и, в принципе, смотреть одним простым взглядом на na какую-то сцену, ловить от боли атмосферу, нежели тщательно анализировать, что, кто, когда, где, зачем и почему, и ради чего, и как я в этом... Нет, нет, если я устал, я не хочу размышлять, я хочу войти вместе с Марией в эту сцену, в эту ситуацию, в это событие. И там пребывать и ловить этот климат, это настроение, этого духа, эту добродетель. Я хочу там быть, я хочу там загорать на солнце. Солнцем есть Иисус, лучами солнечными есть Дух, есть Мария. Я хочу загорять на солнце, я хочу просто быть там. Я хочу наслаждаться, я хочу увлекаться. Я хочу входить в восторг, я хочу созерцать, я хочу смотреть, я хочу слушать, я хочу отдохнуть, я хочу быть. Это есть, я хочу соединиться, я хочу служить, я хочу поклониться, я хочу измениться. Это есть созерцание, думаю. Так что эта молитва универсальная. Молитва, которой можно также добавлять свои слова. Есть такой вариант молитвы Розария, где приходим к словам Иисус, например, и после этих слов уже не повторяем этих канонических слов, приписанных церковью к этой мольбе, только добавляем свои слова, которые могут быть озвучены медитацией сцены. Например, «Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты среди жен и благословенный плод чрева твоего, Иисус, который сейчас родишься в Вифлеемской пещере». Или которого я хочу любить в этой пещере, или на которого я сейчас смотрю, или которым я сейчас радуюсь в этой пещере, только что рожденным младенцем радуюсь, которого беру в объятия, которого целую вместе с Иосифом, вместе с пастырями в эту святую ночь. И так далее, и так далее. То есть можно добавлять свое изображение, представление этой сцены, переживать эту сцену как-то через добавление этих слов от себя уже, не канонических, только спонтанных твоих слов. Так что поддайтесь Духу Святому и молитесь этой молитвой. Это медитация, это созерцание, это отдых, это встреча, это стяжание благодати от Марии, благодати Духа Святого. А Мария принимает эту благодать от своего Сына Иисуса Христа, которому слава во век. Еще хотел бы несколько слов сказать про орнаментику этой встречи Марии с детьми фатимскими. Почему она висит в воздухе? Почему она на ветвях дерева. Почему она на дереве, на дубе стоит, как будто висит в воздухе? Здесь имеем так, она в левитации, она в полете, в левитационном полете, с одной стороны, с другой стороны, она на дереве. В полете, понятно, она неземная, она против логики этого мира. Она сверхъестественная. Она надприродная. Она с другого мира, с другой гравитации, с другой физики, с другой логики, с другой этики, с другой парадигмы, с другого менталитета. Она то, что высокое, мы то, что низкое. Она превыше нас. Она от Бога. Она из неба. А почему на дереве? Ну, дерево то сразу, конечно, ассоциация наша с райским деревом. Она здесь как дерево настоящего познания добра и зла. Она настоящая Ева. Вот Ева и вот дерево. Вот Ева, но Ева уже преображенная. Ева, которая сдала свой экзамен. Не Ева, которая пошла в преисподнюю, как наша мать. Только Ева, которая не пошла в преисподнюю, только пошла на небо. Она сдала райский экзамен. Она осталась непорочной. Она осталась также преснодевой. Она стала Богородицей. Она стала царицей ангелов. И она приносит нам настоящее познание, что есть доброе, что есть злое. Поэтому это дерево познания добра и зла. Но это также дерево жизни. Потому что она передает жизнь не только через слова, через указания, через... Ну так, через учение, это дерево как кафедра ее, как кресло Марии, правда? Деревянное кресло. Но она как... она говорит с дерева жизни. Это также дерево жизни, потому что свет, этот свет Духа Святого, свет вечной жизни, радости, счастья, свет небесный, как-то также с этого дерева. Так что имеем дерево познания добра и зла, дерево... Так, дерево жизни. Так что мы в раю. Мы с Марией в раю. Узнаем и входим в жизнь. Или не узнаем и не входим в жизнь. Это есть попытка создать новый рай, только уже рай, окруженный этим миром. Миром грешным, миром сатанинским. Кроме того, Мария на этом дереве, в шаре этого света, она как пылающий куст, как пылающее дерево, но не сгоряющее, а в видении, в событии, в призвании Моисея. То есть Мария призывает нас, зовет нас, так как Бог... завел Моисея. Но это дерево не сгоряет. Этот куст не сгоряет. Он пылающий, но он не сгоряет. Так само она. Она Богородица, но преснодева. Она человек, но преображенный человек. Иисус Христос – единственный Спаситель, но она также со Спасительница. Дух Святой – единственный, раздающий благодати, но она... всех посредница благодати. То есть видим здесь много парадоксов, но если Бог не будет парадоксальный для нашего познания, для нашего ощущения, для наших чувств, для наших изображений, для нашей логики, для нашей теологии, для нашего вероисповедования, если Бог не будет парадоксальный, если не будет сложный, чтобы его понять, умом Бога не понять, если он будет простой, что можешь в сундук своего ума и представления и своих чувств его закрыть, это не Бог, это кумир уже, это Божек, но он должен быть Бог, поэтому это действительно куст, который пылающий куст, но не сгоряющий. Это также ковчег союза. Этот сундук, Мария, потому что элемент, деревянный элемент. Мария как человек, сундук деревянный, скриня. И в ней Иисус Христос, в ней Логос, в ней каменные таблицы, 10 Божьих слов, 10 заповедей, Сын Божий, воплощенный в ее утробе. Она есть этот сундук. Этот ковчег союза, и там ангелы были раньше в Фатиме, но и имеем двух херувимов слева, справа на этом сундуке, и имеем это золото на этом сундуке, то есть Духа Святого, который пропитал ее преснодеву, которая скажет про себя в Лурде в 1848 году, скажет про себя: «Я есть непорочное зачатие». Конечно, это дерево, это также крест Иисуса Христа. То есть Мария стоит на кресте Иисуса Христа. Она идентична с Его смертью, с Его Пасхой, с Его... И это крест Иисуса Христа является абсолютным источником всех благодати, также этой благодати, которая она. И, наконец, Мария в Доме Божьем. Дом, церковь, построенная из бров деревянных, она является также матерью церкви. Так что все эти ассоциации правильные, но самая фундаментальная, это, наверное, райская. Мария на дереве познания добра и зла, Мария на дереве источнику жизни.
Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
Марія після останніх слів в першій своїй зустрічі з дітьми, коли попросила їх ежедневно молитися на розарію, вона уходить в облаке із світа на восток. То есть возвращается в рай, в Эдем, на небо. Этой, которая предаст тайну, Люция хотела, чтобы это все осталось в тайне, так как и встречи с ангелом. Но Жасинта была в таком энтузиазме, после этой первой встречи, что рассказала обо всем своей маме. Люция сразу на следующий день сказала, упрекнула ее: «Я так и знала, что ты обо всем расскажешь. Я видела твой энтузиазм. Я знала, что ты не сможешь закрыть рот». Жасинта, которая имела тогда, насколько помню, 6 лет, расплакалась и сказала, что это не поэтому, что я была в энтузиазме, только внутри меня происходило такое. Я чувствовала такую благодать, такое что-то, что запрещало мне молчать, что приказывало, принуждало меня рассказывать. И благодаря Жасинте, этой самой младшей, мы услышали про Фатиму, потому что если бы она не сказала маме, а мама не сказала трем самым хорошим подругам в поселке, а эти три самые хорошие подруги не рассказали бы своим подругам, которых имели уже 333 в своем районе, да, то мы бы не узнали, возможно, о фатимских явлениях. К счастью, Дух Святой, который действовал, уже принудил маленькую мышку, лягушку Жасинту рассказать все маме. И рассказала, что видела красивую госпожу и что получила гарантию, что пойдет на небо. Здесь получаем очередной импульс, откровение насчет нашей христианской жизни. Мы должны встречаться с Богом. И мы должны видеть Бога. И мы должны рассказывать. Не можем не рассказывать об этом, что мы видели и слышали. Но если мы не видели и не слышали, то как мы будем рассказывать? Поэтому мы должны встречаться с Богом, чтобы видеть Его и слышать Его. Это должны быть оригинальные, иногда неожиданные для нас самих. То есть не режиссируемые нами самими, только Духом Святым, Духом Провидения, встречи с Богом и с Его семьей, с Марией, с ангелами, с святыми, с душами из чистилища. Встреча. Должна быть встреча. Христианство – это не только культ, это не только хождение в церковь, в костел, в сбор, в мольбу, в рутину, в практике религиозной. Это встреча. Встреча. Как, насколько это должно было быть драматическим, правда? Увидеть Марию. Насколько это было неожиданное и драматическое, насколько потрясающее. Конечно, нам не будет дано в стандартной благодати аж такие переживания плотское. Но где-то глубоко в духе, где-то в плодах мы должны также переживать вмешательство Бога в нашу душу, вмешательство Слова Божьего в наш менталитет, вмешательство красоты в нашу банальность, вмешательство вечности в в нашу мелочность, вмешательство Бога в нашу греховность, вмешательство святости в нашу слабость, вмешательство мудрости в нашу короче, мы должны как-то переживать встречу. Встречу, которая захватывает нас. Которая бросает нас на колени. Дети стали на колени сразу. Бросились на колени перед этим величием, которое увидели. Перед этим светом, перед этой женщиной. Перед красотой и перед сверхъестественностью. Встреча. Встреча. Они встретились. Другие не встретились с Марией. Они встретились. Даже настоятель не встретился. Они встретились. Христианство – это жизнь. Христианство – это встреча. Христианство – это какая-то коммуникация, диалог, разговор. Это не is one way, это не только от нас к Богу, индукционный культ. Это дедукционное откровение, приходящее из неба, сверхъестественное. Это свет, о котором говорит Августин, что он был превыше меня. Не как елей, розданный в воде выше воды, и не так как дерево выше обычно меня, только как создатель превыше создания. Как мать превыше ребенка. Как абсолют превыше ограниченного существа. Абсолют. Как океан превыше воды в океане. Капли воды в океане. Как безграничный океан превыше волны в океане, даже высокой, грандиозной волны, безграничный, безбережный океан превыше. Встреча. Вторая вещь, то иметь счастье, иметь удовлетворение, иметь наслаждение, иметь радость, иметь покой. Так, чтобы было видно, так, чтобы хотелось, чтобы и другие получили такое благоговейное что-то, что переживаем и мы. И третье это есть рассказывать, вести людей в это. Вести людей. С этих пор у детей начинается вообще такая двойная жизнь. В Духе Святом шизофреничная жизнь. С одной стороны живут вне, жизнью поселка, работы, помощи родителям, на пастбищах пасти овец. А с другой стороны они пребывают в служении Богу. В поклонении Богу, в восторге от Бога и также в аскезе ради Бога, ради расплатиться за грехи свои и человечества и спасти, ради спасти людей, идущих в ад. Святость Бога с одной стороны и слабость людей, тем более, что там война далеко где-то на восток от них, еще более на восток от них уже начинается ересь и революция большевистская. У себя дома имеет масонскую власть, которая убила короля и князя, изгнала монашествующих, преследует священников, запрещает даже петь церковным колоколам, запрещает ходить церковным ходом процессийным, также ворует имущество церковное. Люди уставшие от этого всего. И тут приходит благая весть. Приходит Мария, которая говорит, есть благая весть, есть хорошая новость, есть небо и есть победа. Есть небо и есть победа. Не бойтесь. Не бойтесь, радуйтесь. Придется, конечно, страдать, но радуйтесь. Не бойтесь, абсолютно. Никого не бойтесь, радуйтесь. Придется чуть пострадать, но вообще-то есть круто, есть хорошо, есть победительно, есть все. Видим, что эти ангелофании и первые, они были как жизнь в подготовке. Это назаретанская спрятанная жизнь Иисуса Христа. А когда приходит Мария, это уже есть как Иоанн Креститель, как крещение. И начинается уже жизнь как публичная деятельность Иисуса. А если взять не Иисуса, а жизнь только апостолов, то это подготовка ангельская, это есть как подготовка учеников Иисусом Христом во время его трехгодичной деятельности. А когда приходит Мария и приносит этот свет, а раньше ангел причащает их, то имеем уже детей после первой Евхаристии. Имеем после последней вечери, кровь капает там в чашу из хостии, значит, имеем последнюю вечерю, имеем уже голгофскую жертву, имеем воскресение Иисуса Христа. Мария, приходящая в первый раз, несет совсем новые ощущения, чувства радости, не такого уничтожения от величия Божьего, от майестата, от святости Божьей, как ангел, она приносит такие радость, энтузиазм, как ученики после воскресения. Так что вот видим, что начинается новый этап, в котором дети должны евангелизировать, как Иисус Христос в публичной деятельности, как апостолы после воскресения Иисуса Христа и тем более после сошествия Духа Святого в день Пятидесятницы. Так что для детей начинается евангельская жизнь, жизнь также в деяниях апостолов. Можно сказать также, что начинается потом для детей, когда уже Мария заканчивает свои явления 13 октября и показывает это солнечное космическое чудо астрономическое, начинается время апокалипсы. Это не только уже публичная деятельность Иисуса, это не только уже после Пятидесятницы и после воскресения Иисуса деятельность апостолов, это также последние сражения, это уже последнее время медленно начинаются, последний бой. И, конечно, все это будет для детей происходить в таких миниатюрных масштабах и климатах. Не знаю миниатюрных, они ведь сами были миниатюрными. 6 лет, 9, 10 лет. Но все-таки все это будет происходить уже не в пространствах Галилеи и всего мира, только в пространствах поселка Фатима. Но количество людей, наконец, этих явлений 80 тысяч, 70 тысяч и трое детей, окруженных количеством 70 тысяч. Луция скажет, я видела там весь человеческий род. Также и мы призваны есть продолжать подвиг детей. Принять все, что они приняли, встретить, что они встретили, принять, что они приняли, и бежать, как они бежали. До встречи, если Бог разрешит, на следующий раз. молитесь на розарию, протестанты также, и до встречи следующий раз.